Гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надійная криница оперативной информации.
Слухайте у ефіри от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на середніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожні 15 хвилинов випуск новинов і огляд важніших подій дня.
Кожне перше півгодини оперативне повідомлення. Кожна друга півгодинка тематичні передачі.
Кожную раніцу в будні дні від 7 до 8 живий ефір. Почніть день зі свободи.
Радіо Свобода дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишіть нам на адресу Білорусі. Мінськ 5, поштова скринка 111.
У Чехії Радіо Свобода, бокс 3, Виноградська 1, Прага 1.
У інтернеті belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Еще раз, номер Менского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968. Эфіры Радіо Свабода. З вами Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. У пасёлку Дружны Пухавіцкага району сёння прайшла несанкцыянаваная акцыя пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу прыватнай расійскай кампаніі «Август Біл». Там была наша корэспандэнтка Галіна Абакунчык. Мы звязаліся з ёй перад 18 гадзінай.
Я нахожусь на центральном пляце поселку Дружный, який уже стал традиционным местом сбору людей, которые протестуют супроть будовництва в этой местности химичного завода российское предприятие «Август Бел». Тут каля тысячи человек, первоважные большинни, это люди среднего века, которые вот приехали с працы с станции ЦЦ-5, молодые, вельми шмат людей, матерок с восками. Так само представники правоохранительных органов у цивильным, и которые все фильмуют, и у милицейской форме. Один из них, наместник старшини райотделу, выступил и сказал, что акция не санкционированная, и что люди будут тримать за это отказность. И на это люди отказали дружными воплесками, вокличами, свистами и так далее. Затем слово взял один из активистов инициативной группы, который сказал, нагадал людям, почему акция не санкционированная. Бо активист инициативной группы несколько раз звертались за проведением митингов, пикетов, в приватности с 14 червня что дня до конца месяца. Митинги и пикеты. Ни водного дозволу не было дадено. И люди тут вот подчас приватных размов, у чакания и початку, казалі пра тое, што гэта адзінае месца, дзе не могуць даведацца праўду пра тое, што адбываецца. І вось у прыватнасці Сергей Бразоўскі паведаміў людзям, што не зважаючы на гэтыя іхнія пратэсты, будаўніцтва заводу ўжо распачалося, і ён сказаў, што у людзей, у нас, у ініцыятыўнай групы, у ўсіх жыхароў не застаецца нічога іншага, як прыбягаць да нейкіх рашучых дзеянняў, страйкаў, перакрыццё дарог і чыгункі. Людзі гэта падтрымалі воклічамі і воплескамі. І затым ён сказаў такое, што людзі павінны вызначыцца з выбарамі, ці мусяць яны ўдзельнічаць у выбарах, і калі з людзьмі ніхто не лічыцца, а калі ўдзельнічаць, так можа вылучыць свайго кандыдата.
Галіна Бакунчык з пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну. Там сёння прайшла несанкцыянаваная акцыя пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу. Грамадскія акцыі пратэсту сёння тэма дня на нашым сайце свабода.орг. Сёння і учора ў Менскім мікрараёне Зялёны Луг людзі пратэставалі супраць пабудовы на вуліцы Гамарніка шматпавярховіка на месцы дзіцячай пляцоўкі. На месцы акцыі пратэсту ў Зялёным Лузе пабываў Ігар Карней.
Жыхары вуліцы Гамарніка пратэстуюць супраць новабудоўлі. Апроч таго, што пад новыя дамы адыходзяць ходнікі, дзіцячыя пляцоўкі да іншая інфраструктура, жыхары падазраюць шэрыя схемы ў працэсе допуску фірмы-заказчыка да будаўніцтва. Два дні тут ладзіліся стыхійныя акцыі пратэсту. Сёння міліцыянты ўзялі паказанні ў адной з удзельніц акцыі Ніны Нарубай, якая разам з іншымі спрабавала перагарадзіць дарогу будаўнічай тэхніцы. Яшчэ адна ўдзельніца Марына збіраецца ў паліклініку, каб засведчыць сляды збіцця, отриманные на будпляцовце.
Держали, прижали меня к этой решетке, где строительство идет, потому что я хотела преградить дорогу, чтобы не заезжал в кран. Меня держал директор строительной компании. Я успела его заснять на телефон. Получилось так, что маму держала милиция, отвела ее в сторону от дороги, а я пыталась преградить. Ну, естественно, что если мужчина 2 метра ростом и широкоплечий, то естественно, что он меня к этой стенке прижал, и все, проехал спокойно кран. Ну, побои я поеду с Я уже решила.
Дмитрий Нарубай, сын затрыманай спадарыні Ніны, расказвае, што ніводная з зацікаўленых структураў не хоча пайсці на перамовы з абуранымі жыхарамі дамоў, якія суседзяць з будаўнічай пляцоўкай.
Мне жыхары пытались пригласить администрацию района, заказчика строительства ООО «Карпович». Просто с нами никто не хочет вообще разговаривать. Получил сегодня ответ с государственного надзора, который они конкретно написали, что они не в компетенции решить наши проблемы. Это решает только либо Совет Министров, либо Мингорисполком. Горисполком ссылается на уплотнение строительства, то есть на застройку побольше площадь жилья.
Дмитрий дадае, што сілавымі акцыямі жыхароў запалохаць не ўдасца, таму акцыі ўжо не стыхійныя, а мэтанакіраваныя будуць працягвацца. Адзін з ініцыятараў кампаніі супраць ушчыльнення гарадской забудовы ў мікрараёне Зялёны Луг Глеб Рубанаў цяпер займаецца тым, што вывучае законнасць нормаў, у адпаведнасці з якімі вядзецца забудова паміж гандлёвым цэнтрам Віцебск і домам нумар 20.
Ігар Карней з Менску. І вось, як вы чулі, з чарговымі пратэстамі сёння выступаюць жыхары дамоў па вуліцы Гамарніка ў Менску і пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну. Чаму грамадзяне вымушаны ісці на стыхійныя мітынгі? Адказ на пытанне шукаў Валер Каліноўскі.
У Менскім гарвыканкамі перакананыя, што дом на вуліцы Гамарніка, вакол якога ідуць спрэчкі, будуецца законна ў адпаведнасці з дзейнымі нарматывамі. Гаворыць Марыя Бушук, начальніца аддзелу горада будаўнічага планавання камітэту архітэктуры і будаўніцтва Менскага гарвыканкаму.
Это столица, это другая плотность застройки в городе. Ну а люди, которые не хотят в таком условии жить, надо же, наверное, выбирать другие какие-то способы как бы протеста. Если вы живете не в Пуховичах, а живете в столице Республики Минске, город крупнейший, относится к не крупным, а крупнейшим, где есть другие нормы.
Спадарыня Бушук гэтак пракаментавала факт, калі на вуліцы Гамарніка мясцовыя жыхары клаліся пад ногі будаўнічай тэхнікі, каб не дапусціць узвядзення на месцы дзіцячай пляцоўкі шматпавярховіка.
Ну так, если мы допускаем до этого, то пускай лежат, что делать? Значит, для этого есть административные службы в районе, в том числе и та же милиция. Но если они не платят за эту землю, это земля городская, то как они могут ложиться туда под колеса?
Марыя Бушук при гэтым признала, что влады не завсёды доходливо тлумачаць грамадзянам свою позицию. В социолях экс-министр працы Александр Соснов меркует, что значная частка стихийных выступов грамадзян связанная с тем, что в Украине няма механизму у лику думки звычайных людей.
Только думка чиновников, только думка оточения этих ковручников и поплечников Лукашенки, и все. А то, что думают люди, это никого не текает.
На думку господара Соснова, реакція владів на спонтанні протести громадян переважно грубая.
Коли їх мало, вони провокують, хватають, штрафують і так далі. Роблять, як звичайно, як вони привикли робити. А ось коли виступовців було шмат, тоді влади пішли на якісь заступлення. Іншого нема. Наша влада з людьми ні в якому разі і ніколи не лічилася. І вона тільки прикривається їх ім'ям, а робить те, що хоче.
Протестний потенціал у білоруському громадстві росте, свідчить соціолог Олександр Соснов. З 2006 року рейтинг Олександра Лукашенки упав більш як на 20 процентних пунктів, з 60 до 38%. Довір до місцевих владів ще менший, чим до Олександра Лукашенки, зазначає господар Соснов. Ён меркує, що тепер у часі виборчої кампанії влади можуть пайсці на певні заступки, каб підкупити електорат перед голосуванням, каб оцішити жарсть у громадстві, але по виборах і не вернуться до ранішої практики. Протести жихаров вулиці Гамарніка в Менску, посілку Дружний Пуховіцького району, Бярози, підтримав Білоруський народний фронт. Удільники протесту виступають супраць ущемлення своїх правов і погаршення екологічного становища там, де вони живуть. Намісник старшині партії БНФ Вінцук Вячорка у сувязі со стихійними виступами жихаров дома номер 20 по вулиці Гамарніка в Менску і іншими подобними конфліктними ситуаціями підрихтував відкритий ліст і зворот до депутатів Палати представників.
Усі ці з'яви одного порядку, вони зв'язані з приходом безпардонного іншоземного, як правило, російського капіталу, який поспіхово прикривається тутешнім чиновенством.
З намісником старшині партії БНФ Інцуком Вячорком гутарив мой колега Валер Каліновський. На хвилях Радіо Свобода. Бабруйська габрейська громада відзначає своє 500-годдя. Планувалося, що до гэтай даты у Бабруйску адкрыюць знак памяті ахвярам гета. Гэту урачыстасць, аднак, адмянілі з прычыны нястачы сродкаў і адсутнасці дазволу ўладаў на ўстаноўку. Пра жыццё і юбілей габрейскай грамады ў Бабруйску наступны матэрыял.
На 500-годзе громада планавала открыць у Бабруйску знак памяти ахвярам Бабруйскага гета. Открыццё, однако, адмененае.
Мы еще с облсполкома не получили официального разрешения на его установку. Хотя есть у нас решение облсполкома на проектирование, но на установку мы еще не получили разрешения. Второе, по правде говоря, до конца мы не собрали деньги на то, чтобы его сделать.
Зазначае кіраўнік габрэйскай грамады Леонід Рубінштейн. Спадар Рубінштейн кажа, что на знак памяти не стае каля 5000 даляраў. И он спадзяецца, что сродки знойдуць и знак удастся открыць у восень. Учора у Бабруйску гостяваў амбасадар Ізраілю у Беларусі Зеў Бен Ар'е. Ён адкрыў дні Ізраілю, прымеркаваныя да дня незалежнасці гэтай краіны. Паводле ягоных слоў, ён паабяцаў бабруйскім габрэям паспрыяць у пошуку дабрачынных фондаў, якія б дапамаглі дафінансаваць выраб знаку памяці. Летась у кастрычніку на бабруйскіх габрэйскіх могілках былі апаганеныя 15 надмагілляў. Вандалаў дагэтуль не знайшлі. Паводле Леаніда Рубінштейна, цяпер на могілках арганізавалі патруляванне і ўзмацнілі ахову. Фактамі апаганівання габрэйскіх могілак занепакоеная амбасада Ізраілю. Яе кіраўнік Зеў Бен Ар'е зазначае, апошнім часам могілкі апаганюваюцца ўсё часцей. Паводле амбасадара, яго хвалюють не столькі самі выпадкі апаганівання, колькі захады дзеля предухілення. Я, як амбасадар Ізраілю, лічу сваім абавязкам звертацца да беларускіх уладаў, кансультавацца з імі, звертаць іхную ўвагу, каб іхная барацьба з гэтымі выпадкамі была больш эфектыўнай. У кожным горадзе ўзнікаюць праблемы з прэвентыўнымі захадамі, рамонтам агароджаў, забеспячэннем аховы, патруляваннем. Гэта дужа канкрэтныя дробныя праблемы, з якіх складаецца ахова могілак. Могілкі не толькі апаганьваюцца людзьмі, але і разбураюцца ад часу. Рупліўцы габрэйскай культуры ў Беларусі кажуць, што выратаваць іх магло б наданне ім статусу гісторыка-культурнай спадчыны. Кіраўнік Рады бабруйскіх грамад Беларусі Леонід Левін, аднак, у гэтым сумняецца.
Гэта вельмі добрая прапанова, я так разумею, што гэта не адбудзецца, але гэта патрэбна для ўсіх нас, для чалавека, які шануе сваё прошлае, сваіх родных і блізкіх. Таму я бы руками нагамі за гэту прапанову, але мне так здаецца, што яна не будзе прынята.
Бабруйская габрэйская грамада – одна з найстарэйшых у Беларусі. На пачатку 20-го стагоддзя ў Бабруйску габрэй складалі большыню насельніцтва. Цяпер 200-тысячным Бабруйску жыве каля 4 тысяч габрэяў. Тут дзейнічаюць сынагога, дзённая і нядзельная школы.
А наступны маршрут падарожжа свабоды якраз у месца, дзе габрэйскія могілкі былі упарадкаваны, гаворыць Віталь Семашка.
свае рубяжэвічы, што на Стаўцоўшыні, жыхары прынцыпова называюць не вёскай, але мястэчкам. Можа, за багатай на падзеі гісторыі, якой ўжо амаль 7 вякоў. Вякамі ж тут жывуць вернікі трох канфесій, што спаражае шляхетнасць ва ім взаемадносінах. Нават мова ў іх адмысловая, дзівосна мяккая. Старажылы перажылі тры вайны, а тое, што адбылося ў часе другой сусветнай, стал, так мовіць, гістарычнай падставай для маёй вандроўкі. Непасрэднай жа цырымонія адкрыцця рэстаўраваных могілак соцень забітых тут габрэяў.
Падарожжа Віталя Сімашкі ў Рубяжэвічы ў нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. У эфіры Радыё Свабода тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У пасёлку Дружны Пухавіцкага раёна сёння несанкцыянаваная акцыя пратэсту супраць будаўніцтва хімзавода ў прыватнай расійскай кампаніі «Августбел». У Менскім мікрараёне «Зялёны луг» людзі пратэставалі супраць пабудовы на вуліцы Гамарніка шматпавярховага дому на месцы дзіцячай пляцоўкі. Адну з актывістак затрымалі, другую збілі. Прадстаўнік АБСЭ Міклаш Харасты заклікаў верхнюю палату парламенту Беларусі ўстрымацца ад прыняцця закону, які абмяжоўвае свабоду СМІ, і вярнуць законапраект у палату прадстаўнікоў на дапрацоўку. Суд маскоўскага раёну Менску не задаволіў пазоў Франака Вячоркі да Белдзяржуніверсітэту аб аднаўленні на вучобе. КДБ Беларусі распачаў крымінальную справу супраць грамадзяніна ЗША Джозефа Кея паводле артыкулу «Эканамічны шпіянаж». Сёння адвакату Эммануэлу Зельцеру выставілі абвінавачанне не толькі ў падробцы афіцыйных дакументаў, незаконным абароце наркотыкаў, але і ў эканамічным шпіянажы. Бабруйская габрэйская грамада адзначае 500-годдзе. Планаванае да гэтай даты адкрыццё знаку памяці ахвярам гета не адбылося з прычыны нястачы сродкаў і адсутнасці дазволу ўладаў на ўстаноўку.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Старшыня Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына назвала сёння крытыку прэзідэнцкага дэкрэту нумар 13 з боку апазіцыйных партый падрыхтоўкай да правалу на парламенцкіх выбарах. Гэты дэкрэт дазваляе палітычным партыям, якія ўдзельнічаюць у парламенцкіх выбарах, вылучаць па адным сваім прадстаўніку ў ЦВК з правам дарадчага голасу. Аднак ён забараняе партыйным вылучэнцам удзельнічаць у праверках. З працягам тэмы Владзімір Глот.
Сёння ў другой палове дня Лідія Ярмошына прадставіла дэпутатам Палаты прадстаўнікоў дэкрэт нумар 13. У дэпутатаў да старшыні ЦВК не ўзнікла ніводнага пытання. А вось журналістамі гутарка ў старшыні Цэнтра выбаркаму адбылася. Прынамсі, я попрасіў спадарыню Ярмошыну пракаментаваць крытыку прэзідэнцкага дэкрэту.
Я думаю, што крытыка этого дэкрэта со стороны апазіцыйных партій это не более, не менее, как подготовка к последующему провалу. Поэтому первое действие хорошее, демократическое, значит, надо его дезавуировать, чтобы потом 29 сентября сказать «мы предупреждали».
Сёння ж спіс кандыдатаў ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў у склад акруговых выбарчых камісіяў крыху падкарэктавалі. Координатор кампаніі «За свабодныя справядлівыя выбары» Віктор Карняенка тлумачыць гэтае дзеянне так.
Принципово, то есть спис не перетерпел никаких змен. А принципово изменилось тое, что переглядели межи округ, границы округ. С минулого разу, вот как было, мы на то и рентовались. Их и засталося, столько вот по першему, сказать, прогляду. Але поменялись районы, там додали оттуль, оттуль взяли.
У списе со 110 прозвищ изменилось только одно – адмовіўся балятавацца ў склад акруговай камісіі былы кіраўнік беларускай дзяржавы Мечыслаў Грыб. Я спытаў спадара Грыба, чаму ён гэта зрабіў.
Мая асабістая падыход, навошта мне эта камісія? Чо я там буду сядзець? Я не бачу гэтым ніякага сэнсу.
Замена былому старшыні Верховнага Савету знойдзецца, сказаў Віктар Карняенка. У спісе па-ранейшаму будзе 110 асобаў па колькасці акруговых камісіяў. А колькі з іх патрапіць у склад камісіяў? Сакратар ЦК партыі камуністаў беларускай Алена Скрыган кажа, што на папярэдніх парламенцкіх выбарах у 2004 годзе ніводнага прадстаўніка апазіцыі не ўключылі ў склад акруговых камісіяў, а там працавала амаль 1500 чалавек. На якой падставе адмаўлялі апазіцыянерам, цікаўлюся ў спадарыні Скрыган.
Нема опыта работы в комиссиях, что не подрыхтованные ваши люди. В особных выпадках вы принесли поздно, у нас уже эти 13 человек, которые включаются, уже были до вас ранее, и мы теперь, значит, кто первый принес, то первый включены. Не глядя на то, что наши люди приходили первые, а они оказывались потом уже в журнале 15-16. А некоторые на угол ничего не тлумачили. Это наше право, говорили мы. Так прагаласавалі і ўсё.
З Алінай Скрыган гутарыў Владзімір Глот. Ці трапяць апазіцыянеры ў парламент? Так гучыць апытанне на нашым сайце свабода.орг. 14% прагаласаваўшых сказалі, што пройдуць. А 81% удельников голосования лишит, что представники оппозиции не пройдут у парламент. Вы так само можете покинуть свое меркование. Наш адрес свобода.орг. Протягиваем выборчую тему. Ти ведаете вы своего депутата? Ти задоволены им? Ти готовы снова за его голосовать на будущих парламентских выборах? На это питание отказывали городенцы.
Не знаю я своего депутата. Да так оно и есть. На выборы идешь, и уже на самих выборах ты читаешь. Вот, такой-то, такой-то, это самое, того-то, того-то. Хотелось бы знать, хотя бы заранее кого-то выбираешь, и что собой представляет этот человек, а не то, что кота в мешке выбираешь, а потом и получается так, как есть на данном этапе.
Ведаете вы своего депутата? Прозвище его?
Конечно, нет. Это ненормально. И надо что-то менять. Но пока в стране есть, скажем так, политические узники, то первый вопрос – свобода.
Нет, вообще не знаю. Ну вот приходил на избирательный участок, читал. Ну, может, слышал, конечно, бывало, краем уха где-то. Ну и голосовал.
Бурова депутат. Людмила Миколаевна, сдается. Ну, я старшиня кооператива жилево-будовничая, и по проблемам я звертался до ей, на прием ходил. Она мне давала отказ, и я на выборы был наглядальником, и она баллотовалась и проходила. Ну, найперше лечу, что депутаты не повинны законы нормальные приймаются. Закони, які не приймаються, они абсолютно большості не задовольняють. І за її голосувати, ні разу не голосував, і голосувати я за її не збираюсь.
Да, у нас Маскевич.
Был ректор университета.
Да.
Вы задоволены ему, допустим, как он снова баллотовался? Вы будете за его...
Знаете, да. У нас хорошо работает обратная связь.
Это было опытание на улицах городни.
Ночная свобода.
Каждый будний день от 22 годины. Сегодня гостем «Ночной свободы» будет футбольный телекомментатор Павел Баранов. Мы поговорим про близкие до завершения чемпионата Европы по футболу, про его переможцев и неудачников. У Минску начал дейничать греко-католический центр Святого Язепа. С этой нагоды у эфира интервью с греко-католическим святаром Айцом Андреем Буйничем. А 22 годины у эфира «Свободы» и в интернете. Вы на хвалях «Радио Свобода». А зараз на шарзе «Форум свободы». Реакции наведников на материалы, что з'явились апошним часом на нашем сайте свобода.орг. Заглядом Юрий Дракохруст и Ольга Короткевич.
С протестами сегодня выступают жыхары домов по улице Гамарника у Менску и поселка Дружны Пуховицкого района. Стихийные митинги, как сродок борьбы громадян за свои правы. Жыхары дома номер 20 по улице Гамарника у Менску не сгодны с будаунистом дому на месце былой дитячей пляцовки. Это тема дня на нашем сайте. Былый депутат ВНФ.
Инакш, як идиотами, наших насельников назвать нельга. Я маль 9 годов был депутатом у Менску. І завсёды чуў толькі: «Ты нам дай, ты нам дай». Я рабіў, вырашаў справы, якія просты жыхар не мог вырашыць 5-7 гадоў. Кантраляваў выканкам, адміністрацыю. Але ў 99-м годзе жыхары Першамайскага району вырашылі, што мясцовыя дэпутаты ім не патрэбныя, дэпутатаў не абіралі. Апошні раз не захацелі падтрымаць актыўна масава кандыдата ад БНФ. А зараз яны лямантуюць. Ці думае жыхар тут, Менску, што і ў грамадскім жыцці трэба думаць загадзя, як берагчы дом ад пажару сродкамі бяспекі? Беларусы сталі рускімі. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
Александр Лукашенко подписал декрет, який визначає правы чальцов Центральной виборчої комиссии с правами дарадчого голосу, які махчимості отримаються новые сябри ЦВК для Лукашенки за мяжи.
Александр Егорович, але генерал Гриб зауважил ваши хитрики, и указ пошел сивому коню под хвост. Усе зразумели, что оппозицию так на халяву вы уже не здольны обдурить. А вот сакратар ЦК партии коммунистов белорусской Алена Скрыган усім задоволена, бо не была у генералах, а только у дарадцах.
Коваль.
Яны только обяцают, их характеризуя прымовка сибирских ненцев. Кожный звер линяя, а нораў не меняя.
У сераду гостем «Ночной свободы» был мовазнаўца Змітер Саўка. Гаворка была о принятом у другим читании законе об белорусской ортографии и пунктуации. Утрака с Змітром на сайте «Свобода.орг» удельнику задали пытанне. Алена Берлин.
Пытанне господара Змітра. Какие белорусские слова выкликают теплыню в вашей души?
Змітер Саўка, Менск.
Алене с Берлину. Спагада, притульны. Прызба, малеча.
У вёсцы Бычкі Вушацкага району адбылося ўручэнне прэміі за свабоду думкі імя Васіля Быкава ствараным рухам за свабоду, якім кіруе Александр Меленкевіч. Прэміі атрымалі Владзімір Арлоў, Рыгор Барадулін і Павел Севярынец. Тацяна, Віцебск.
Дзякуй спадару Меленкевіч. Ён дзейнічае як сапраўдны лідар нацыі. Уладам трэба вучыцца зберагаць нацыянальную спадчыну. Нехай бы подумали, як дапамагчы родным Васіля Быкава, якія жывуць вельмі і вельмі сціпла. бо сам Василь Быка ўжо нічым дапамагчы мне можа, на жаль.
Гэта была перадача «Форум свабоды», рэакцыя наведнікаў, матэрыялы, якія з'явіліся на нашым сайце свабода.орг. А зараз звонкі на свабоду. Сёння ў праграме нашы слухачы цікавяцца, якія імпрэзы рыхтуюцца ў Менску і вязанцы да дня народзінаў народнага паэта Беларусі Янкі Купалы. Пачалася кампанія выбараў у беларускі парламент. Ці падрыхтаваліся да яе палітычнай партыі? Чаму апазіцыі няма адзінства? Слухачы свабоды рэагуюць на чэмпіянат Еўропы па футболі. Праграму падрыхтавала Інна Студзінская.
Сёння першае пытанне пра імпрэзы да дня народзінаў народнага паэта Беларусі Янкі Купалы.
Хутка набліжаецца дзень народзінаў Янкі Купалы. Ці будуць якія імпрэзы ў горадзе Менску ці ў Вязанцы? Дзякую, Людмила Вінахвостава.
Ужо сёння праводзяцца так званыя жальбіны па Янку Купалу, бо 28 чэрвеня дзень гібелі паэта. Пра іншыя імпрэзы распавядае намесніца дырэктара дзяржаўнага музея імя Янкі Купалы Алена Бурбоўская.
Мы ў 8 гадзін былі на імшы ў касцёле Святога Роха. У 4 гадзіны ў складанні кветак да надмагільнага помніка Янкі Купалы на вайсковых могілках. Да дня народзін. У гэтым годзе супала дзве даты. 126-я гадавіна з дня нараджэння Янкі Купалы і 60-годзе нашага старэйшага філіяла Вязанка. Мы паядналі гэтыя два святы. 6 ліпеня, калі музея будзе стаяць автобус. У 9 гадзін ад'езд з вуліцы Янкі Купалы 4 на Вязанку. У Вязанцы мы праводзім свята паэзіі, песні, ушанавання гістарычнай гэтай даты нашай Вязанкі, 60-годзе яе, 7 ліпеня. Будзе невялічкая імпрэза «Лымянае слова паэта» каля помніка у парку імя паэта.
Працягваем праграму. Днямі распачалася выбарчая кампанія па выбарах у парламент. Некалькі тэлефанаванняў на гэтую тэму.
Пачалася ўжо перадвыбарчая кампанія, і цікава было б даведацца, ці пачынаюць вылучаць сваіх кандыдатаў на апазіцыйныя партыі і як там у іх з гэтым справы ідуць.
На пытанне слухача адказвае сустаршыня аб'яднаных дэмакратычных сілаў, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
Пункт угледжання арганізацыйных пытанняў і каліцыйных мы, як ніколі, падрыхтаваны да выбарчай кампаніі. Ёсць адзіны спіс, сфармаваны па формуле «Адна акруга, адзін кандыдат, 110 чалавек». Ёсць агульнае пасланне АДС да выбаршчыкаў з акцэнтам на неабходнасць грамадскага кантролю над уладай. І ёсць супольная кампанія па вылучэнню нашых прэтэндэнтаў у выбарчыя камісіі ўсіх узроўняў. В суботу, заўтра мы вылучаем нашых прадстаўнікоў круговыя выбарчыя камісіі, наша прадстаўніка ў цэнтральную выбарчую камісію. Мы прызначаем дату з'езда, на якім будзем вылучаць патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі.
Працягваем праграму «Званкі на свабоду».
Віктор Бутто, для Юрия Хадыка, у меня до вас очень серьезный житейский вопрос. Не пора ли оппозиции создать одну партию, один профсоюз, чтобы через них начать в действительности противостоять чиновящим, коррумпированным кланам, которые власти используют вместо партий, и через которых постоянно и легко выигрывают на всех выборах их представителей, которым законы не писаны, но ими всегда осуществляется все сообща, зато находящимся в оппозиции самі сябе не могуць даже паняць і расслышаць.
На пытанне Віктара Буто адказвае сябра рады партыі БНФ прафесар Юры Хадыка.
Было бы ўсё добра, калі б апазіцыя была адзіная. Аднак апазіцыя сама ўнутры сябе паколатая, спрачаецца. Пошукі кампраміса з'яўляюцца абавязковымі. Без руху насустрач адзін аднаму у нас мала перспектыў, мала шансаў. Мы павінны пераадолець палітычныя і ментальныя расколы ў нашым грамадстве.
І на заканчэнне праграмы рэакцыя нашых слухачоў на чэмпіянат Еўропы па футболе.
Віншую зборную Іспаніі з перамогай над зборнай Расіі. Гэта быў вельмі моцны футбол. Браво, Іспанія, Гары.
Нагадваю, мы уводзім прыз. Падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне, падказку. Пераможцы будуць абвешчаныя кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе званкоў на свабоду. Вас чакаюць кнігі бібліятэкі свабоды з подпісам аўтараў. Тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 375-293-91-22-24.
Гэта былі званкі на свабоду, праграму падрыхтавала Інна Студзінская.
Гаворыць Радыё Свабода.
Радио «Свобода» – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
«Свобода» завсёды у интернете. Адрес «свобода.орг».
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё «Свабода» дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес Беларуси. Менск 5, поштовая скрынка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Народная сувязь со свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і СМС.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз, нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце СМС на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для СМС у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968. Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвіліна праз 15 падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з Рубяжэвічаў, але спачатку актуальная экспертыза свабоды. Учора выйшаў прэзідэнцкі дэкрэт аб некаторых мерах па ўдасканаленню дзейнасці Канстытуцыйнага суду. Навошта гэтаму органу ладзіць папярэдні кантроль законапраектаў, прынятых нацыянальным сходам? Чаму Канстытуцыйны суд будзе толькі тлумачыць прэзідэнцкія дэкрэты і ўказы? Дзеля чаго Канстытуцыйны суд будзе правяраць міжнародныя дакументы? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць былыя суддзі Канстытуцыйнага суду Валерый Фадзеяў і Міхаіл Пастухоў. Вядзе перадачу наш аглядальнік Валер Карбалевіч.
Пасля прыняцця Канстытуцыі 1996 году Канстытуцыйны суд ператварыўся ў бескарысную ўстанову, якая не мае працы і не ведала, чым сябе заняць. З прыходам новага старшыні Канстытуцыйнага суду Петра Міклашэвіча пачаліся размовы пра пашырэнне ягоных функцый. І вось 26 чэрвеня з'явіўся прэзідэнцкі дэкрэт аб некаторых мерах па ўдасканаленню дзейнасці Канстытуцыйнага суду. Здавалася, палітыкі і прававеды павінны быць задаволены, нарэшце Канстытуцыйны суд запрацуе. Аднак знаёмства з дэкрэтам хутчэй расчаравала. Высвятляецца, што, напрыклад, Канстытуцыйны суд будзе ладзіць папярэдні кантроль законапраектаў, прынятых нацыянальным сходам, перад падпісаннем іх прэзідэнтам на прадмет іх адпаведнасці Канстытуцыі. То бок атрымліваецца, што Канстытуцыйны суд пачне выконваць функцыі нейкай юрыдычнай кансультацыі пры кіраўніку дзяржавы. Спадар Фадзеяў, як бы вы пракаментавалі гэты пункт?
Во-первых, звернул бы увагу на то, что такие полномочия Конституционному суду нададены не Конституцией, не законом, а часовым декретом президента. Это так само вызывает вельми много питання. А что тычется вот этого питання о попереднем контроле, то есть попередний контроль, например, это Конституционный совет Франции. А лишь потом наступного контроля его нема. И хотя в пункте 5 это декрета сказано, что попередний контроль не означает, что в наступном разе Конституционный суд может проверять конституционность законов в последующем контроле, как тут написано по-русски, после вступления их в силу. Але на самой справе есть питание. Коли он попередне поглядел в этот проект закона и сказал, что он конституционный, а потом до его звертаются и говорят, что а вот на наш погляд он не конституционный, в каком стане окажется этот Конституционный суд? Мне кажется, что повинно быть альбо одно, альбо другое. А совмещать эти два вида контроля, видать, не вельми корректно.
Господар Пастухов, як вы прокоментуете гэты пункт президентского декрету об тым, что Конституционный суд будет ладить попередний контроль законопроектов, принятых национальным сходом перед подписанием их президентом?
Я лічу, што гэта, в прынцыпе, магчымае паўнамоцтва для Канстытуцыйнага суду по прыкладу органа канстытуцыйнага контроля Францыі. Менавіта Канстытуцыйны савет Францыі займаецца тым, што праводзе папярэднюю экспертызу законапраектаў, якія паступаюць на подпіс прэзідэнту. Гэта не пашкодзіць працэсу законатворства. Але ж гэта будзе такая ілюзорная праца, яна прынцыпова нового не внесе, не добавя якости приймаемым законом. Может быть, у тым выпадку, коли судьи, як квалификованные юристы, знайдут какие-то, может быть, разыходжения с действующими законами, может, Конституции. Ось, а потом может стать пытание о конституционности этих законов. А судьи уже выказали свое меркование, и они тогда не могут судьями у их же справе, у той справе, по якой они были в якости экспертов. То есть есть суперечение. Это своего рода может быть пасткой для самого Конституционного суда.
Цікава яшчэ адзін пункт дэкрэту. Канстытуцыйны суд будзе па даручэнню прэзідэнта даваць афіцыйныя тлумачэнні дэкрэтаў і указаў кіраўніка дзяржавы, якія тычацца канстытуцыйных правоў, свабод і абавязкаў грамадзян. Тут цікавыя такія моманты, што Канстытуцыйны суд будзе мець права толькі па даручэнню прэзідэнта разглядаць ягоныя дакументы, а не самастойна. І па-другое, мае права толькі тлумачыць гэтыя дакументы, а не правяраць іх на адпаведнасць Канстытуцыі. А як бы вы пракаментавалі гэта, спадар Фадзеяў?
На самой справе вы тут заважили вельми конкретное питание. Справа тем, что попередний контроль только законов, а нема попереднего контроля актов президента. И что тычется актов президента, то только толкование, але по доручению президента. Самостоятельное толкование официально у них нема. Только вот захотел президент, давай даем тебе толкование того, что ты принял. Я не думаю, что это лепший выход в этой ситуации. Что тычется проверки, то это прописано в Конституции, але ж так само адмыслово прописано. Справа в том, что указ президента, он проверяет на отповедность Конституции только, а на отповедность законам только в том выпадку, коли полномочия на выдание указа были предоставлены законом. А коли самостоятельно принял указ, значит, только на отповедность Конституции, но не закон.
Господар Пастухова, а як ви прокоментуєте ось такий пункт президентського декрету об тим, що Конституційний суд зможе по дорученню президента давати офіційні тлумачення декрету і указу керівника держави, які тичаться правов і свобод громадян?
У відносинах до гэтага паўнамоцтва я аднёсся скептычна, паколькі гэтай працай тлумачэння актаў прэзідэнта павінен займацца сам прэзідэнт, калі ёсць в этом патрэба. Канстытуцыйны суд у краінах Европы займаецца тлумачэннем палажэння асноўнага закона, канстытуцыі. І я лічу, што менавіта прадаставіць канстытуцыйнаму суду права тлумачэння канстытуцыі без сэнс. А толкаваць акты прэзідэнта в этом, я лечу, нема потребы ніякай. Это нічого не добавить к декретам.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Конституційний суд перетворається у консультативний орган при керівнику держави». Веде гутарку Валер Карбалевич.
Тепер Конституційний суд буде перевіряти і міжнародні документи, наприклад, міжнародні домови перед підписанням їх президентом. Так само він буде перевіряти документи, прийняті другими державами і міжнародними організаціями, які тичаться Білорусі, на їх відповідність міжнародному праву. Тобок, наприклад, Організація Об'єднаних Націй або Рада Європи прийме резолюцію, в якій осуджається порушення прав чоловіка в Білорусі, а Конституційний суд заявить, що вона не відповідає міжнародному праву. Мусить, ось так треба розуміти гэтый пункт. Господар Фадзін.
На самой справе гэта вельмі цікавая норма. Я не ведаю, як яна будзе працаваць і хто будзе прыслухвацца. Правда, тут написано, излагає сваю позицію о документах, принимаемых і здаваемых. І яким чином мы будем эту позицію, скажем, выкарыстоўваць? Будем звертацца в Організацію Об'єднаних Націй? Не ведаю, што гэта означає. Мне здаецца, што гэта толькі спроба загрузіць Конституційний суд работы.
Господар Пастухов, а як ви прокоментуєте цей пункт декрету?
Перед тим, як підписувати міжнародні договори, які тичаться Республіки Білорусь, Конституційний суд повинен зробити попередню експертизу, як і в відносинах законопроєктів, які будуть йти на підпис президенту. Тобто тут мова йде в попереднім конституційному контролі за міжнародними актами. Я лічу, це так само можливо, така практика існує у ряді конституційних судів Європи. Але ж это не самая такая важная праца для Конституційного суду, поскольку международные договоры, которые рыхтуют, почти завсёды отповедают стандартам международным, и им не повинно противоречить даже Конституции Республики Беларусь.
А вось гэтае палажэнне, што Канцыйны суд будзе правяраць дакументы міжнародных арганізацый на іх адпаведнасць міжнароднаму праву.
Так, это, на мой погляд, потребует осенсования. Я не ведаю даже, как это будет практично реализовываться. Покольки, коли есть такие международные акты, так яны дейничают, и анализовать их Конституционному суду нема и некого сенсу. Размова может вести только о международных договорах, которые собираются подписать, ратификовать наша краина. А то, что уже дейничает, те же акты Рады Европы, это уже будем присоединяться к ним, тем не будем. Это уже наша позиция. И тут Конституционный суд будет выступать просто додатковым субъектом, який, в принципе, может только сказать пустые слова.
То бок отримливается, что Конституционный суд будет тлумачить декреты президента. То бок мусит тлумачить, какие они добрые, какие они корыстные для громадства. И одночасово будет тлумачить, какие дренные резолюции международных организаций на конт Беларуси, какие не отповедают международному праву. То бок Конституционный суд перетворяется в некий агитационно-пропагандистский орган при президенте. Господар Фадеев.
Это не совсем может так, хотя можно сгодиться с частково с этой думкой. Справа в том, что официальное толкование – это толкование, которое означает, что он визначає зміст цього декрета або цього указа, що він означає. І це не значить, що він буде говорити, що це добре, не добре. Він визначає, де спречка, ось що мілося на увазі. Це хоч і таким чином. А ось що стосується міжнародних організацій і заміжних держав, то тут є на самій справі проблема. Чи не втягуємо ми Конституційний суд у політику у чистому вигляді?
Господар Пастухов, чи не подається вам, що Конституційний суд перетвориться у некий пропагандистський орган?
Так, такое, в принципе, магчимо, але ж я не думаю, что Конституционный суд будет користаться такой якости. Иншая справа, что он больше становится с такими полномочиями, как бы экспертным органом. Вот. И судьи перетворяются из самих судей, как бы в экспертов. И они повинны будут вылучать законопроекты, которые еще не стали законами.
А вось такое положение декрету об том, что Конституционный суд будет проверять працу судов, правоохранительных органов и других державных органов на предмет их ответственности законами Конституции.
Но это что-то новое у практики конституционных судов, покольки, как я ведаю, ни один конституционный суд не отповедая такими полномочиями. Фактично, это он становится в этом выпадку просто контролирующим органом и уподобится прокуратуре и, может быть, комитету держконтролю. Я лечу, что это нерациональное полномочие, это не отповедая назначению конституционного суда. И контрольное полномочие для его не потребное. Хотя это будет вельми большая праца, а лишь она будет марудная и фактично пустая.
Выслухали передачу «Экспертиза свободы». Сегодня у размове брали удел былые судьи Конституционного суду Валерий Фадеев и Михаил Пастухов. Вел передачу Валер Карбалевич. А зараз коротко основные повідомлення, з якими ми знайомим вас тягом сьогоднішньої програми.
У ефірі Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные події дня. У поселку Дружний Пуховицького району сьогодні несанкціонована акція протесту супроць будівництва хімзаводу приватної російської компанії «Августбел». У Мінському мікрорайоні «Зелений луг» люди протестували супроць побудови на вулиці Гамарника шматповерхового дому на місці дитячої пляцовки. Одну з активісток затримали, другую збили. Представник АБСЕ Миклаш Харасти закликав Верхню палату парламенту Білорусі утриматися від прийняття закону, який обмежовує свободу СМІ, і вернути законопроект у палату представників на допрацовку. Суд Московського району Мінську не задоволив позов ранка вечірки до Білдзяржуніверситету об відновленні на вучобі. КДБ Білорусі розпочав кримінальну справу супроти громадянина США Джозефа Кея поводу артикулу «Економічний шпіонаж». Сьогодні адвокату Еммануїлу Зельцеру виставили обвинувачення не тільки у подробці офіційних документів, незаконному обороті наркотиків, але й у економічному шпіонажі. Бабруйская габрейская громада означает 500 годзе. Планаванное до этой даты открытие знаку памяти ахвярам гета не отбылось с причины нестачи сродков и отсутности дозвола уладов на установку.
Ну а зараз на наших хвалях подорожные нотатки Виталя Сямашки, які побывал у Рубяжевичах.
Свои Рубяжевичи, что на Столбцовщине, жыхары принципово называют не вёска, а местечко. Может, за багатой на подеи истории, якой уже амаль 7 веков. Веками ж тут живут верники трех конфессий, что спораджая шляхетность во взаимоотносинах. Навод мова у их отмысловая, дивосно мягкая. Старожилы пережили три войны. А то, что отбылось у часе другой сусветной, стал, так говорить, историчной подставой для моей вандровки. Непосредно же церемония открытия реставрованных могилок сотень забитых тут габреев, деля чего жили и працавали у Рубяжевичах 15 студентов и 4 выкладчики францисканского колледжа Сена Колледж, что у штате Нью-Йорк. А пошний выступил спонсором проекта. Я прошу рассказать про мотивы выбора Минавит Рубяжевич, президента международной организации «Волюнтас», декана факультета мастерствознавца Франклина Шварца. Ён и привез молодых волонтеров.
Про могилки мы доведались от их негабреев, что тут живут. Яны самостоятельно спробовали их обновить и просили нашей допомоги. Могилки находятся у заняпаде настолько, что их не бачно. У таким стане до 120. Мы их знайшли и поставили вертикально, як и те, что лежали на боку. Где не было огороджи, ее усталявали. Сами студенты оплачивали квитки сюды. Яны не з богатых сем'яў и додатково працавали, каб зарабіць грошы на вандроўку. Але однодушно лічаць, что варто было приехать у Беларусь и все убачить. Беларусь была прикладом. Про терпимость любят говорить у інших краинах. Але калі ты просто терпишь іншага, два розныя паняцці. У гэтай краіне людзі ценяць адзін аднаго, працуюць і жывуць побач. Гэта дазволіла ім існаваць больш за 600 год.
Ці були проблеми з уладами у часі проведення проекту?
Ні, з самого початку сприяли. Узимку приїжджали до керівниці адміністрації Рубяжевичів, і вона відгукалася на всі наші пропонови. Я наведываю Беларусь 10 год и веру, что коли не надавать политичного гучання працы, мы шмат чего можем досягнуть. Самое главное – працевать чисто, прозрысто. Зараз любая конфронтация принесе не шмат корысти. И завжди есть люди доброй воли с двух боков, перекананы, что в худким часе все выправится.
Тим не менш, містер Шварц не дозволив зустрітися з волонтерами навіть кореспонденту американської радіостанції. Поводле його слов, мені, мовляв, щось не то скажуть. І все-таки неформальні зустрічі відбувалися. Ідучи по центральній вулиці, убачив, як з 10-літрової бутлі дядуля хлібосольно розливав, а дві сталі кабети подносили американцям шклянки з кольоровою вадкістю. Ти ухвально цокали. А господар же, 77-годовий Мар'ян Рамійко, тлумачив.
Катя, ходи сюда. Она добро разумеет английскую. Иди, расскажешь что-то за ягодки.
Тебе розовый сок. Сюда закидается корка апельсина и изюм для кислоты.
Попробуйте с кружечком. Дай ту бутылку сюда, давай.
Давайте бутылку нальем.
Побач со спадаром Рамейком, его сестра-близнец Янина, да и 70-годовая была и наставница спадарни Ядвига Поколовская. Для ее проезд замежных гостей у нешматликую вёску еще и отхлание после нападкавшего гора.
Инвалид по сердцу. Я за полгода сына похоронила, 47 годов. Сердце батьки не выдержало ровно. И вот я осталась одна. Ну, тут в вёсе молодых почти нема.
Сельсовет есть, аптека, маешь коровку, кабанчика, сотки. Вообще выглядит такое. Получает 300 с лишним.
30 годов пропрацевала в школе. И 150 тысяч. Маловато.
Нашему брату сколько не дай, хоть вагон, гроши, отдай жонте, на завтра не получишь 20 копеек на яду.
Веселость у спадара Марьяна сдымая як рукой. Оказывается, все мои суразмолцы бачили усё на свои очи.
Шли тихо, хорошо и шли. Кажется, так надо было мучить.
Видели мы, как стреляли при немцах, как было тут гетто, и тут две ямы. Две лохшин бедных выгнали, собирали по хатах. Женщина держала, но держала. А другое, ей застрелили, упало. А тогда только 7 раз стреляли. Я сам, ребенок вылазит, я говорю, застрелите меня. Эта картина была страшная. Большая. Одного вешали. И всех выгнали на улицу, чтобы мы глядели.
Бедный сорвался один раз.
По закону мировому сорвался с петли, уже должны освободить.
Почувши размову, до нас подошла 76-годовая спадарня Валентина Андреева. Зараз живе у Койданове, а на церемонию приехала специально. И она так сама Светка.
Я все помню. Моего двоюродного брата, еще молодых ребят, согнали фашисты. Евреев убивали, развивали их, бросали у яму. И заставили наших хлопцев закапывать. А евреи еще не все были убиты. Так одна старушка, соседка наша, говорит, Женя, не засыпай меня. А он встал и не засыпает. Полицай подошел, говорит, если ты не будешь работать, то я тебе туда заброшу. И когда засыпали, так целые сутки дышала земля.
Спадар Мар'ян наракає на коротку пам'ять некоторых сьогоднішніх нащадков.
На тих кладбищах приїжджають поміж машини, мур розбираюсь. Я подиходжу до хлопця, куди ви берете ці камні? На стройку.
Єврейське кладбище брали пам'ятники і самі робили.
Світ до горшого міняється?
До горшого.
Є боський суд?
Є.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Віталь Сямашка розказує про свої зустрічі у Рубяжевичах.
На організаторку обновлення могилок, краєзнавцю, наставницю місцевої школи Рамуальду Соболєвську мені довелося літерально полявати. У її не було, здавалося, ні одної вольної хвилини. Але вязковці однодушно казали мені, що без її неуримслювості, енергетики, глибоких ведов Рубяжевичі, не Рубяжевичі. Нарешті упросив Рамуальду Ігнатівну на кілька хвилин збігти від усіх, де відключити сотові.
Не перше, от сюди євреї приїжджають, з Нью-Йорка приїжджала доволі знакомита балерина Леонор Ланг. Хотіла знайти корені свого діда Берозовича. Про сказок старожилів, це були найбільш багаті євреї у Рубяжевичах. Чула про те, що в Ізраїлі є книжка про Рубяжевича. Тим махчима такого достати. От вона сказала, що коли вона є в Ізраїлі, то вона буде у вас. В червні ми вже отримали цю книжку.
книжку. Ми знайшли місце, де була хата її діда. Зробили фільм. Містечко наше повстало у 14 столітті. І менавіта дякуючи євреям, вельми була досподоби гэта місцовість, тому що вона була на узвиші. Було шмат лісов і проточеної води. Питалося така добрыня у них. Ожидание контактовать с людьми.
У меня нет возможности.
Напомно, это не ты, Габрей, что жили в рубеже. Потому что селяне были бедны. Ну, кому им было так много сбывать товару? По колькости в Урбе, когда 3 700 было, были тысячи зимпаний.
Лёс Рубежевичев был фактически предвызначенный.
Так.
За 10 год занятия краезнавством это далеко не один. Не меньше варты уваги ее проект. Оповедая спадарня Соболевск.
У 2006 году было 100 годов, как был закладен первый камень под будовництво нашего костела. Ну и тогда пришла такая задума покинуть тем, кто будет жить после нас, в память. Сколько сегодня вёсок находится у нашей парафии? 43 вёсок. Мы от каждой вёски привезли камень, выписали назву каждой. Камени мы это раскладали по карте, так как вот Слуцовский район. Вёски многие вымирают. И хочу камень вёски, а я её уже навод нема. Навод не засталося под морком. Когда мы открывали, это праздник, несколько дней померла опошняя женщина из вёски Рудня. А вот уже в этом году вёска Микуличи. Опошняя женщина померла.
До речи, чему у мястычку, как вы любите называть Рубежевичи, где похованы все продки по материнской линии Янки Купалы, не любите означать Купали?
Купали – народное свято. А у нас весь час были две синагоги. Ниядская церковь, костёлы два. Наша культура мацавалась не до народных свято, а лимка конфессиональная. Тому на нашу мову так все три мовы пережила. Габрейскую, и русскую, и белорусскую, и польскую, мыло. А у нас местечко называют мыдло, Минска, а у нас Меденицын, та ж купаловская тема. Мы с детьми родовод, мы нашли захование, вроде чего Янки Купалы по линии мати, дедов, прадедов. Мы за то, как перевезти хату мати Янки Купалы сюда назад, на то место, где на колесе была, залили фундамент.
Дарэчы, муж суразмоўніцы, гаспадар Станіслаў, за 3 дні збудаваў арку над уваходам на могілкі. Між іншым, ён арганізаваў духавы аркестр, у якім граюць 30 вяскоўцаў. Зяць, 34-гадовы Сяргей, свядома пераехаў на малую радзіму, кінуўшы ў сталіцу працу праграміста. Выкладаю ў школе інфарматыку ды матэматыку. По-белоруску. А наша размова про повседневное житье местачковцев.
А как житье Рубежевичек ты оцениваешь? Помирающая вёска, выживающая, заможная?
У нас выживающая. Мы за кошт таких людей, как тёща, тесть. Потому что вот они в основном тримают всю культуру тут мясовую.
Працовать ездят люди?
Школа, колхоз. Люди ездят в Дзержинск, Столбцы на працу. Фані панька, городок робясь. Месцы працовные. Треба так само забезпечить людей.
Лафата закончилась, когда миллиарды давали? Транспортные стосунки?
Редко у нас громадский транспорт ходит. Ранее на Минск автобус идет. И вечером назад. Да и дорого людям, особливо пожилого взрослого, своим транспортом добираюсь. Я вот так сам 10 километров с початком на велосипеде, 3 года езжу, потом на мотоцикле, теперь вот на машине.
30-гадовы Максим працаваў настаўнікам фізкультуры, а цяпер ездзіць па краіне мантажнікам-высотнікам, кажа, што вымушаны.
Для моладзі, конечно, тяжело.
Казалі, в калгасе 30 рублей,
в основном в Мінске. Дзелямі ж там жывуць, а выходныя сюда. Летам очень много народу. Ну, природа красивая, в клубе постоянно дискотекі поўныя. Хорошо, а працаваць тут не гэта.
Але вось церемонія адкрыцця могілак пачалася. Прыйшлі ўсе, хто на нагах з 300 жыхароў, валанцёры. Гучаць прамовы, апамінальная малітва кідаш. Прыносяць паўтысячы асвечаных каменьчыкаў, якія паводле габрэйскага звычаю кладуцца на адноўленыя могілкі. Я падыходжу да прыехаўшы таксама часовага паверанага ў справах ЗША ў Беларусі Джанатана Мура. Задаю пытанне, на якую чую эмацыйны адказ па-беларуску.
Господар Мур, Радио Либерти, ці не лічыце вы, што тое, што адбылося ў Рубежевічах, ёсць невялікая мадэль паразумення паміж Беларусію і ЗША, паміж беларускім і амерыканскім народамі?
Это вельмі добры прыклад сотрудніцтва Беларусі і Соединенных Штатов. Важна, што это пример прыватнага сотрудніцтва. Я не сумніваюся, добры прыклад.
А вось пранікнёныя словы, што сказаў фундатар праекта, доктар навук Майкл Лозм.
У габрэйскай рэлігіі мы верым, што адна з самых лепшых спраў зрабіць тое, што можна для тых, хто пакінулі гэты свет. Бо ніколі яны не прыйдуць дапамагчы вам сказаць дзякуй. Вы робіце гэта па поклічу сэрца, добрай волі. Але добрыя справы, як хвалі на рацэ, ніколі не спыняюцца, як і сяброўства да любоў, што ўзнікаюць.
Падарожныя нататкі з Рубяжэвічаў Віталя Сямашкі і міжнародны каментар. Ну а зараз Валянцін Жданко пра тэмы, якія ён абраў для заўтрашняга агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Аўсіевіч з Менску. Так званыя прафесійныя апазіцыянеры не тыя асобы, якія выклікаюць давер і за якіх аддадуць галасы. Нашы людзі хочуць, каб дэпутат жыў сярод іх, займаўся канкрэтнай працай, якую народ паважае. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!